Спасибо большое, Анатолий. Спасибо большое, Инна, наш хор. Спасибо, пастор Алексей, за чудесное прославление сегодня, за то, что создали эту атмосферу действительно необычайного праздника. Пасха – удивительный день, особенно в нашей стране, потому что, наверное, практически у любого складывается впечатление, что вся страна целиком, полностью, глубоко верующая. Ну, буквально сегодня можете после богослужения провести простой эксперимент. Видите человека в метро, говорите человеку в метро «Христос воскрес», и человек в метро вам отвечает: «Воистину воскрес». Сегодня утром во время пробежки я думал как раз об этом. Ну, потому что ты видишь людей, как-то машешь людям, там, приветствуешь людей. Я думал, вот интересно, если я им сейчас во время пробежки буду говорить «Христос воскрес», они не будут отвечать «Воистину воскрес». Наверняка же будут отвечать «Воистину воскрес». Это часть нашей традиции, это часть нашей страны, это часть нашей культуры. Это настолько неотъемлемая часть нашей культуры, что мы даже не задумываемся об этом. Сегодня с утра как раз, когда я размышлял об этом, я понял, что вот эти слова «Христос воскрес, воистину воскрес», они были частью моей жизни, даже когда еще был Советский Союз. Я понимаю, не все помнят, что мы когда-то были Советским Союзом, некоторые помнят, сразу такое разделение аудитории на две половины, кто помнит, кто не помнит. Но когда мы были Советским Союзом, все равно эти слова «Христос воскрес, воистину воскрес», они были частью нашего народа. Проблема в другом. Проблема в том, что вот эти слова, они никак не влияют на нашу жизнь. Мы их произносим сегодня, мы их произносим в воскресенье, но воскресенье заканчивается, наступает понедельник, а пока понедельник еще не выходной, и вот наступает понедельник, и жизнь возвращается в прежнее русло. Все, праздник отгремел, мы забыли о празднике, мы забыли о Великом Посте. Каким же образом Пасха, каким образом воскресение Иисуса Христа влияет на нашу жизнь? Что меняется в моей жизни, когда я произношу эти слова «Христос воскрес»? Когда я вспоминаю об этом историческом событии, подумайте сейчас, на мгновение, о самой большой проблеме в вашей жизни, о том, что терзает вас больше всего. Потому что на самом деле вот эти слова «Христос воскрес» являются ответом на самую большую проблему в вашей жизни. Именно об этом мы и поговорим сегодня, когда мы посмотрим на то, каким практическим образом Пасха Христа влияет на мои повседневные дела. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем, и продолжая вот эту вот традицию музыкальную, традицию лиричную, традицию поэзии, прочитаем с вами отрывок, который в нашем, в русском переводе является просто отрывком Священного Писания. Но изначально это древний гимн, изначально это древняя песнь прославления, которую церковь пела, когда она собиралась вместе. И апостол Павел совершенно не случайно цитирует ее. Послание филиппийцам, 2 глава. Этот отрывок будет сейчас на экране, этот отрывок есть у вас в бюллетенях. Можете следить за этим отрывком, когда я буду его читать. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей. И чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты не пощадил Сына Своего. Спасибо Тебе за то, что Ты так сильно любишь нас, что отдал Сына Твоего за наши грехи. Христос Господь. Слава Тебе за то, что Ты все претерпел до конца. Слава Тебе за то, что Ты остался на Голгофском кресте, и ранами Твоими мы исцелились. Господь, Дух Святой, мудростью Твоей и пониманием Твоим наполни нас сейчас. Покажи нам, как воскресение Христа самым радикальным образом преображает нашу повседневную жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Самая большая, самая фундаментальная проблема в нашей жизни И все остальные проблемы, какими бы большими эти проблемы не были сейчас у вас, все остальные проблемы являются прямым следствием вот этой самой большой, самой фундаментальной проблемы в нашей жизни. Самая фундаментальная проблема в нашей жизни – это то, что между нами и Богом есть определенный конфликт. Между нами и Богом есть пропасть, которая отделяет нас. Когда-то мы были созданы для того, чтобы жить вечно, но мы утратили эту способность с грехопадением. Мы потеряли рай. И вместе с раем, вместе с этой утратой, вместе с этим конфликтом между нами и Богом, который вошел в нашу жизнь, мы потеряли смысл, мы потеряли значимость. Мы потеряли ответ на вопрос, зачем мы живем. Вот самая большая, самая важная проблема в нашей жизни. Все остальное ерунда по сравнению с этим. И все остальное является прямым следствием этого. И раз за разом мы пытаемся скрыть эту проблему. Раз за разом мы пытаемся ее замаскировать. Раз за разом мы пытаемся забыться. Раз за разом мы пытаемся не думать о том, что в нашей жизни есть вот эта фундаментальная проблема. Апостол Павел говорит об этом следующим образом. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, когда он говорит, если Христос не воскрес, если воскресения из мертвых нет. И дальше он цитирует древнеримскую поговорку. Если мертвые не воскресают, тогда что же, давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем. Давайте веселиться. До беспамятства, до бездумства. Чтобы не думать об этой проблеме, чтобы не думать о значимости жизни, чтобы не думать о цели жизни, давайте веселиться, давайте пить, давайте есть, потому что смысла нет, смысла жизни нет. Давайте делать это. Эти слова написаны практически 2000 лет назад. Ничего не изменилось за это время. Вот слова другого человека, другого поэта, слова популярной песни 2009 года. Французская песня. Тот, кто говорит об учебе, говорит и о труде. Тот, кто говорит о деньгах, говорит и о расходах. А тот, кто говорит навеки, говорит и о разводе. И поэтому мы танцуем. И поэтому мы заглушаем эту боль. И поэтому мы стремимся веселиться. И поэтому мы стремимся не думать о самой фундаментальной проблеме в нашей жизни. 2000 лет. 2000 лет между словами апостола Павла и словами Строма. 2000 лет. Ничего не поменялось. Мы продолжаем стремиться заглушить эту боль. Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы не думать о том, что в нашей жизни есть вот эта фундаментальная проблема. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы только не думать об этом. И именно поэтому, когда мы посмотрим сегодня с вами более подробно, более детально на этот отрывок из послания Филиппийцам, который мы только что с вами прочитали, мы увидим с вами, как Христос решает именно эту фундаментальную проблему в нашей жизни. Мы увидим с вами сегодня, что Его потерянный рай стал нашим раем возвращенным. Он потерял рай для того, чтобы подарить рай нам, каждому из нас. Вражда между нами и Богом стала враждой между Богом Сыном и Богом Отцом. Именно из-за этой вражды Христос кричит на кресте: Боже мой, почему ты оставил меня?» Общение внутри Троицы на мгновение прервано. Из-за того, что этот конфликт, конфликт между нами и Богом, Христос принимает на Себя. Именно об этом и говорит этот отрывок. Своим опустошением Христос наполняет меня. Своим смирением Христос возвышает меня. Смирение Христа возвышает меня. Своей славой Христос из могилы поднимает меня. Из могилы, в которой мы оказываемся задолго до того, как оканчиваются наши дни. Могилы бессмысленного существования. Могила, когда мы не знаем, ради чего мы живем. Могила жизни, в которой нет ни ценности, ни смысла. Вот из этой могилы своей славой Христос поднимает меня. Первое. Своим опустошением. Христос по природе был Богом. Мы читаем, Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил Себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Христос, будучи Богом, оставаясь Богом, Он не потерял вот эту свою природу. Он продолжал оставаться Богом, но Христос отказывается не от природы. Христос отказывается от привилегий Бога, которые Ему принадлежат по праву. Он Бог. По своей природе Он Бог. Если бы Христос не был Богом, то вся трагедия Страстной Пятницы – это всего лишь еще один пример коррумпированного суда, нечестного суда над бродягой. В нем нет ничего необычного. Таких примеров миллионы, таких примеров миллиарды на протяжении истории. То, что делает Страстную Пятницу особенной, это то, что это не просто коррумпированный суд, это то, что это не просто судилище, это судилище над Богом. Люди судили Бога. Люди приговорили Бога к смертной казни. Он остается по природе Богом. Он существует вечно. Он по положению является Богом. Он не считает равенство с Богом Отцом чем-то, за что ему нужно держаться. Это равенство принадлежит ему. Оно принадлежит ему на протяжении всей вечности. По природе, по положению он является Бог. Ему полагаются все привилегии Бога. Почитание, прославление, жизнь. Все это является частью Его права. Все это принадлежит Ему по праву того, кем Он является. И от всего этого Он отказывается ради каждого из нас. Христос опустошил Себя, лишив Себя этих привилегий Бога. Он лишает Себя этой привилегии почитания в раю, прославления ангелов, защиты, которая предоставляет Ему это положение. Он лишает Себя этого и приходит в этот мир. Продолжая по положению быть Богом, Он становится рабом. Он становится рабом. Оставаясь по природе Богом, Он стал человеком. Все это Христос делает ради одной цели. Этим своим опустошением Он достигает одной цели для того, чтобы примирить нас, каждого из нас, примирить нас с Богом, для того, чтобы вернуть рай каждому из нас. Вот что делает Господь. Хасим Талеб в своей новой книге, Хасим Талеб, автор «Черного лебедя», бестселлера, в своей новой книге «Жить – это рисковать», книги «Кровная заинтересованность», в главе «Жить – это рисковать», неопубликованная книга, пишет следующее. Хасим Талеб не является христианином. Хасим Талеб является агностиком по своему признанию. Тем более удивительные слова человека, который не верит в Бога. Вот что он пишет о Христе. С богословской точки зрения было бы проще, если бы Бог был Богом, а Иисус был человеком, таким же пророком, как и другие. Но нет же. Он должен был быть и Богом, и человеком. Отцы церкви хотели, чтобы Христос был кровно заинтересован, чтобы Он на самом деле страдал на кресте, действительно принес Себя в жертву и вкусил смерть. Что еще важнее для нас, это то, что Он принес Себя в жертву за других. Если Бог не страдал на кресте, Он был бы иллюзионистом, показывающим фокусы. У Него не было бы кровной заинтересованности. Хасим Талеб пишет, что он ничем бы не рисковал, он был бы просто фокусником, но он был кровно заинтересован. Удивительно, что эти слова пишет человек, не являющийся верующим, эти слова пишет человек-агностик, эти слова пишет человек, который по своему признанию не верит в Бога. Но он понимает, насколько важно, чтобы Христос был Богом. Потому что только в этом случае его опустошение имеет какой-то смысл. Так часто наш рассказ о Христе, наш рассказ о Боге сводится к каким-то субъективным вещам. Я помню, когда я еще учился в институте, я впервые начал рассказывать моим друзьям о том, во что я верю, о том, насколько это важно для меня, о том, что я хожу в церковь. Я услышал такие слова, это все замечательно, наверное, в твоей жизни были какие-то проблемы, поэтому это работает для тебя, но это не значит, что это будет работать для меня, такой субъективный подход, тебе, очевидно, нужна была помощь, у меня как бы все нормально в жизни, то есть у тебя на лице написано, что тебе нужна была помощь, а у меня как бы в жизни все хорошо, у меня в жизни все замечательно. И мы часто говорим о вере именно вот в таких субъективных критериях, это здорово, это замечательно там. Тебе нравится классическая музыка, тебе нравится хип-хоп, тебе нравится рок-н-ролл, тебе нравится тяжелый металл. Это хорошо для тебя, но у меня другие предпочтения, у меня другие вкусы, у меня другая жизнь, у меня все по-другому. Я был в шоке, когда я это услышал. Я подумал, подожди, мы говорим с тобой об истине, мы говорим с тобой об объективных вещах, мы не говорим с тобой о том, что нам нравится. То, что я хожу в церковь, это не то, что... Это я хожу туда не потому, что мне это просто нравится. Это то, я хожу туда, потому что я в это объективно верю. Я верю в то, что это истина. Я верю в то, что без этого моя жизнь не имеет смысла. Я верю в то, что без этого моя жизнь не имеет ценности. И эта истина также применима к тебе, как она применима ко мне. А как часто, рассказывая о вере, мы не говорим об объективных реалиях, мы касаемся только субъективного, мы касаемся только того, что работает для меня, мне интересно, мне полезно. Собор красивый, музыка прекрасная. Приходи. Павел не говорит о субъективных вещах. Павел говорит о том, что объективно он был Богом, по природе он был Богом, по положению он был Богом, по привилегиям своим, по праву своему. Он был Богом. И он лишил всего этого себя. Он лишил себя всего этого для того, чтобы мы заполнили ту пустоту, которая есть в наших сердцах, для того, чтобы мы смогли примириться с Богом, для того, чтобы мы могли обрести рай и жизнь вечную, в Страстную Пятницу. Господь берет самый дорогой подарок, который Он только может представить себе, самый дорогой подарок для человечества. И Он заворачивает его. Заворачивает его в эти погребальные пелена Иисуса Христа. Он заворачивает этот подарок для того, чтобы в воскресенье утром на Пасху развернуть этот подарок. Для того, чтобы Христос воскрес из мертвых. Вот он подарок для человечества. Вот он подарок для каждого из нас. Жизнь вечная. Потому что Христос воскресение и жизнь, потому что Христос – первенец из воскресших из мертвых, потому что Христос показывает нам то, что ожидает каждого из нас с вами. Смерти больше нет. Апостол Павел восклицает, и мы пели сегодня с вами об этом, смерть, где твое жало, где твоя победа? Ее нет. Ее нет. Смерти больше нет для тех, кто верит в Иисуса Христа. Мы примирились с Богом. И смерть стала тенью для нас теперь. Нас ждет вечная жизнь. Самая большая проблема в нашей жизни решена Иисусом Христом. Но это еще не все. Своим смирением Христос возвышает меня. Он не просто наполняет меня своим опустошением, своим смирением, Он возвышает меня. Христос смирил Себя. Смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Христос, который становится рабом, Он не просто опустошает себя, приняв образ раба, Он смиряет себя покорностью. Он смиряет себя покорностью, которая в конечном итоге приводит Его к смерти. Он слушается правителей, которые не являются правителями для Него. И Он умирает позорной смертью. Его смерть не была простой, она была мучительной, она была унизительной. Представьте себе. Мы видели распятие Иисуса Христа много раз на картинах разных художников. Проблема в том, что мы не можем в полной мере изобразить то, что произошло в тот день. Нам приличие не позволяет этого сделать. Когда мы смотрим с вами на распятие, мы видим полуголого человека. На самом деле Христос был обнажен полностью. И в Него плевали. Вот этот красивый образ креста, который стоит на вершине холма. Никто не ставил кресты на вершине холма. Этот крест стоит у подножия, на развилке дорог. И каждый, кто проходит мимо Него, может плюнуть в Него. Каждый, кто проходит мимо Него, видит Его обнаженного. А Он мучается в агонии в этот момент. Это последние минуты Его жизни. Это мучительная смерть, это унизительная смерть. И Христос вот до такой степени смиряет Себя. Кем становится Христос? Просто задумайтесь об этом на мгновение, задумайтесь вот над этим описанием. Христос становится маргиналом. Выходец Ближнего Востока, сын матери-одиночки, выпускник ПТУ по специальности столяр-плотник-разнорабочий, у которого были постоянные проблемы с властями. Незадолго до его смерти он устраивает несанкционированный митинг. Он террорист, призывающий к свержению власти и оскорбляющему чувства верующих. Вот кто такой Христос. Вот до какой степени Бог унижает себя. Вот кем он становится. Вот это Христос. Вот это Бог. Господь Бог во плоти. Бог, смиривший себя до смерти на кресте, до конца. У каждого из нас есть проблема со стыдом. Есть проблема с тем, что находится в глубине нашего сердца. Что если люди узнают о моих тайнах? Что если люди узнают о моих секретах? Что если люди узнают о том, что я постарался скрыть от всех? Что если люди узнают мои мысли? Узнают, о чем я думаю? Представляете, насколько нам будет стыдно? У каждого из нас это есть. Каждый из нас носит это в своем сердце. И вот Христос, умирая на кресте, принимая позор, принимая муки, смиренно принимая эту крестную смерть, Он берет наши тайны и уничтожает их. Стыда больше нет. Не потому, что нам нечего стыдиться, но потому, что все то, за что мы стыдимся, за это Христос умирает на кресте. За это. Осуждения больше нет. Именно поэтому Павел и говорит о том, что теперь нет осуждения для тех, кто верует во Христа Иисуса. Осуждения больше нет. Смирив себя, Христос берет на себя наш стыд, наш позор. Наш стыд. Слава Христа. Он не просто опустошает себя. Он не просто смиряет себя. Он прославлен тем, что Он делает. Именно поэтому мы читаем, поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Он до конца претерпел, и Он прославлен за свой подвиг. В Евангелии от Матфея есть два интересных момента. Мы видим их сначала во время искушения Иисуса Христа, а потом мы видим приблизительно те же самые слова, когда Христос уже распят на кресте. Вторым искушением Иисуса Христа сатана приходит к Нему и говорит: «Если ты Сын Божий, сказал Он Ему, то бросься вниз», 4 глава, 6 стих, «бросься вниз с вершины храма, если ты Сын Божий». И аналогичные слова мы слышим с вами в самом конце, когда Христос распят на кресте, и когда Ему говорят: «Спаси себя, если ты Сын Бога, сойди с креста». Кажется, что это два прямо противоположных искушения. Одно говорит о том, что Христос должен убить себя, другое говорит о том, что Он должен спасти себя. На самом деле это одинаковое искушение. Имитируя Бога, сатана пытается затронуть струны самых нижайших устремлений в сердце Христа. Проблема для сатаны в том, что у него нет нижайших устремлений, затрагивать абсолютно нечего. В первом случае, когда Иисус изможден физически, когда Иисус изможден эмоционально, люди в таких ситуациях очень склонны к тому, чтобы просто сдаться, просто поднять руки и сказать, что да, гори оно все синим пламенем, и броситься вниз. И если это кажется необычным или это кажется надуманным, посмотрите просто на два примера. 19 глава 3 книги Царств, Илия, который находится как раз вот в этом состоянии эмоционального и физического измождения, говорит: «Господи, забери мою жизнь, хватит уже с меня». Апостол Павел, 9 глава послания римлянам, два отрывка, говорит о том же самом. Он изможден и физически, и эмоционально. Иона, 4 глава книги пророка Ионы, говорит о том же самом. «Забери мою жизнь». И вот в этот момент, когда Христос изможден, сатана тянет его вниз. Это движение все время вниз. И в тот момент, когда Христос распят на кресте, низменные устремления должны были бы заставить его попытаться сохранить свою жизнь. И поэтому сатана его искушает таким образом: если ты Сын Божий. Видите, насколько необычный путь к славе. Если бы Христос сошел со креста, то у нас не было бы надежды. то у нас не было бы надежды. Христос остается между небом и землей. Он остается распятым на кресте, чтобы мы не оставались в земле, но смогли однажды подняться в небо. Христос остается между небом и землей для того, чтобы и мы однажды смогли не оставаться в земле, но подняться в небо. Совершенно необычайный путь к славе. Крест возвышает Христа, сделав имя Господа выше других имен. Христос отказывается от поклонения ангелов, но теперь Ему поклоняются все. И обратите внимание тоже в обоих случаях, и в 4 главе Евангелия от Матфея, и в самом конце ангелы приходят для того, чтобы поклониться Ему сразу после того, как Христос выдерживает это испытание. И сейчас всякое колено однажды преклонится перед Иисусом Христом. Всякое колено. Потому что когда мы увидим, что Бог есть, увидим это, когда мы увидим, что Иисус Христос является Сыном Бога, сидящим по правую сторону от Него, когда мы увидим, что Иисус Христос является Богом, мы не сможем устоять. Мы поклонимся Ему. Рано или поздно каждый поклонится Ему. Вопрос лишь в том, когда вы это сделаете. Дождавшись смерти или до этого. Христос был смирен до конца, и этим проявляет славу Отца, которую мы когда-то потеряли. И вот самое интересное, что Христос не только своим опустошением наполняет меня, Он не только своим смирением возвышает меня, но Христос берет сейчас эту славу, которую Он получил по праву, которую Он заслужил и своей жизнью, и своим подвигом на Голгофском кресте, и Он разделяет эту славу с каждым из нас. Бог Отец смотрит на нас сейчас так, как будто все то, что сделал Христос, сделали мы. Это то, что Мартин Лютер называл божественный обмен. Бог Отец смотрит на нас сейчас так, как будто все то, что сделал Он и Иисус Христос, сделали мы. Христос возвеличивает нас, возвышает нас. Приход Христа в этот мир, Его опустошение, Его смирение, Его прославление на Голгофском кресте. Все это было сделано для того, чтобы мы могли примириться с Богом, для того, чтобы мы могли прийти к Богу, для того, чтобы мы могли обратиться к Богу, для того, чтобы наши грехи были прощены, для того, чтобы наши грехи были омыты. Если вы не сделали этот шаг веры еще, если вы не доверили еще свою жизнь Богу, если вы не обратились к Богу в тихой молитве покаяния, не сказали Ему: «Господи, прости меня за то, что всю свою жизнь я бегу от Тебя, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть», если мы еще не сделали этого. Сегодня у каждого из нас есть такая возможность. Этой молитвой покаяния мы переходим из смерти в жизнь вечную. Этой молитвой покаяния мы обретаем когда-то утраченный рай. Его потерянный рай становится нашим раем, возвращенным. Если вы еще не сделали этот шаг, сделайте его сегодня, когда мы будем молиться. Это между вами и Богом. Вам не нужно выходить вперед, вам не нужно поднимать руку. Это молитва между вами и Богом. В тишине вашего сердца. Своим опустошением Христос наполнит вас. Своим смирением Христос возвысит вас. Своей славой Христос из могилы поднимет вас в тот момент, когда вы доверите Ему свою жизнь. Его потерянный рай станет вашим раем возвращенным. Со следующей недели мы вернемся с вами к изучению Евангелия от Матфея. Мы будем говорить с вами об этой важной идее того, что царь среди нас. Мы увидим с вами, как евангелист Матфей описывает это, то, что царь среди нас. Идея, которая на самом деле очень близка, очень дорога практически любому из нас. Мы всегда слышали эти истории о том, как царь становится нищим, о том, как царь начинает бродить по улицам своего города для того, чтобы понять, что же на самом деле происходит в этом городе. Мы выросли с этими сказками, мы выросли с этими историями. Одно из изложений этих историй можно найти у Марка Твена, «Принца нищий», выдуманная история Эдуарда, сына Генриха VIII. В один осенний день в древнем городе Лондоне, в бедной семье Кенти, родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. И вот этот вот обмен, Когда принц становится нищим, а нищий становится принцем, потому что царь среди нас. Вот об этом мы начнем говорить с вами со следующей недели, продолжая изучать Евангелие от Матфея. Применение мы на самом деле видим с вами в этом послании перед этой песней. Перед тем, как перейти к прославлению Бога, перед тем, как перейти к этой песне, апостол Павел пишет следующее, обращаясь к церкви в Филиппах. «Если союз со Христом...» И вот здесь используется очень интересный оборот. Когда он говорит «если», он имеет в виду «а так и есть на самом деле». Так вот, если союз со Христом, а так и есть на самом деле, дает вам ободрение. Если Его любовь утешает вас, а так и есть на самом деле. Если вы находитесь в общении с Духом Святым и имеете милосердие и чувство сострадания, а так и есть на самом деле. Если все это верно в нашей жизни, а это верно в нашей жизни, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях. Имейте одну и ту же любовь. Проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений, будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Ваши чувства, ваши мысли, ваши размышления, они должны быть один в один, как чувства, мысли, размышления Иисуса Христа. Мы должны относиться друг к другу по-другому. Мы должны относиться к людям, которые находятся за дверьми этого собора, по-другому. Воскресение Иисуса Христа не только решает самую важную проблему в нашей жизни, воскресение Иисуса Христа радикальным образом меняет наше поведение сегодня. Не потому, что я такой хороший человек, не потому, что я так стараюсь, а потому, что самая важная проблема в моей жизни, мой конфликт с Богом, решены. И поэтому теперь я живу по-другому. Поэтому у меня всего лишь один вопрос. Христос воскрес? Христос воскрес? Христос воскрес? Джон Мильтон написал потрясающее произведение. Называется оно «Потерянный рай». А произведение это состоит из 12 книг, и произведение это поставило Мильтона в один ряд с Гомером, с его «Илиадой». Фундаментальное произведение, которое описывает эту проблему. Одно из величайших произведений английской литературы, а потом он пишет еще четыре книги, произведение, которое называется «Рай возвращенный». Потому что он не может оставить просто рай потерянным, он должен его вернуть. И он описывает, как этот рай возвращается нам. И вот в этом произведении мы читаем строки. «Я пел доселе, как утратил рай, преснушный человек. Однесь пою, как рай людскому роду возвратил престойкий человек, чтоб всяк соблазн отверг, и соблазнителя презрев, лукавого осилил и попрал, и в пустошах воздвигся вновь Эдем». Его рай опустошенный, утерянный, стал моим раем возвращенным. Со светлым праздником Христового воскресения, с Пасхой вас. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не примирился с Тобой, кто в молитве покаяния еще не пришел к Тебе, для тех, кто не может обернуться назад и сказать, что вот день, когда я перешел из смерти в жизнь. Прошу Тебя, Господь, дай им стойкости, дай им любопытство, дай им смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: Господи, прими меня, прости мне мои грехи, прости мне то, в чем я даже боюсь себе признаться, прости меня, Господь, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прошу Тебя за каждого из нас. Не дай нам просто провозглашать, что Ты воскрес. Дай нам жить, Господь, так, как будто Ты рядом с нами, потому что Ты рядом с нами. Помоги нам жить, Господь, так, как будто мы воскресли, потому что нас ждет жизнь вечная. Не цепляться за свое, не искать своего, но прославлять Тебя каждый день нашей жизни. Потому что Ты потерял рай, чтобы мы нашли его. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.